Добрый вечер, друзья. Хочу сегодня начать с воспоминаний юности. В семье нашей домработницы вообще никогда не было. Но была знакомая одна, звали ее Елена Ивановна, которая приходила по мере надобности помочь. Я тогда, пионер, помню, всегда старался ей так как-то посодействовать, ободрить. Ну, например, предрекал, что она непременно скоро выйдет за генерала. Елене Ивановне это очень нравилось. Однажды сидели мы так с ней, и листала она журнал «Работница». Просмотрев все картинки, все советы и рецепты, она сложила журнал и сказала со вздохом: «Хороший журнал, домработница». И вот так впервые в этой, можно сказать, фрейдистской оговорке проявилось для меня то, что женская природа, в общем, ее инстинктивность и увлечение оказались сильнее советского плакатного подхода к жизни. И вот уже на Западе, в Англии, заходя в местные магазины газет и журналов, я невольно вспоминаю Елену Ивановну, потому что ассортимент тут широчайший. Языком Елены Ивановны, условно говоря, от журнала «Домработница» до журнала «Помещица». Но как об этом рассказать вам? Ассортимент широк, списки длины. И вот мы попросили одну нашу знакомую сходить и доложить вам об этом своими словами. Позвольте представить, ее зовут Тамара, Тамара Холбол. Тамарочка, приветствую вас. Приветствую. Должен сказать, что команда «Севооборота» сегодня не в полном составе, две трети в наличии. Леонид Владимирович пока что-то нет, но мы надеемся, что он подойдет. Тамарочка, доложите обстановку. Во-первых, женских журналов, ну, мы знаем, что у нас в Союзе мы привыкли там 1-2, работница, советская женщина, там еще что-то.
Крестьянка.
Крестьянка есть, да?
Есть такой журнал, да.
Вот, а что у нас там на прилавках творится в Лондоне?
А у нас на прилавках в Лондоне масса разных журналов. Я могу перечислить названия, не буду их переводить. Все вперемешку. «Эль», «Татла», «Ши», «Вуменс Уикли», «Вог», «Харперс энд Квин», «Нью Вумен», «Космополитен», «Базар», «Ши», «Белла». И когда я пришла в магазин, то, естественно, мой взгляд остановился на журнале «Вог». Я не могла отказать себе в этом.
А почему? Что такое?
Ну, во-первых, лицо Бьянки Джаггер, дочки Бьянки Джаггер, ее зовут Джей Джаггер, ей 18 лет. Она будет у нас известной звездой, видимо, моделью. Ее фотография выполнена в черно-белых красках. И занимает всю первую обложку этого журнала.
Но Бьянка женщина была очень эффектная. Собственно, и до сих пор есть.
Ну, чувствуется по ее дочке, что там есть какая-то кровь с юга. Что-то такое экзотическое.
Ну, Бьянка известная из Латинских Америк.
Да, и все очень удивились, когда, конечно, Мик Джаггер женился на ней. Ну, в общем, продукт этого союза перед нами — Джейд Джаггер, которая станет скоро очень известной.
Да, и взрослая дочь, и тут и Джаггер может дедушкой оказаться.
Ну, наверное, это его не расстроит.
Тамара, вы извините, я вас перевью. Леонид Владимирович, ну не надо красться, мы уже объявили, что вас нет. Чего вы крадетесь там?
Ну, если бы объявили, что меня нет, а я есть, так это же было неправильно.
Сейчас так просто получается, как будто мы сценарий тут разыграли какой-то. Прям как-то...
Сценарий нет, но я сейчас шел по Лондонской улице 130 километров в час. Это со мной раньше не бывало.
Шел, то есть ехал?
Ну да.
130 километров.
130 километров в час.
Скорость в милях.
А за вами с сиреной никто?
Ну вот, или спереди как-то сирены, так не нет? попался.
Ну, слава богу, что вы доехали. А то, что немножко, так сказать...
Ну, припоздали,
да,
ничего.
Это не имеет значения.
Я приношу извинения. Только дело в том, что ободрал руку об свой собственный забор.
Ужас какой.
Еще через забор лезть пришлось.
Ну, не пришлось лезть, а так старался быстро открыть калитку, знаете.
Вы знаете, господа, мы сейчас пока вот усядемся, я предлагаю всем послушать музыкальный такой кусок. Мы все это сегодня, вся музыка по теме. И начинаем мы с песни в исполнении Хелен Рэдди, она называется «I'm a woman», «Я есть женщина».
Numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor.
'cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you deepen the conviction in my soul. Oh yes, I am wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong,
strong.
I am invincible,
invincible.
I am woman.
I am woman, я женщина в исполнении Хелен Редди. Ну, хорошо, журнал «Vogue». А что, к примеру, вот в журнале? Ведь страниц там в нем немало.
Страниц немало, журнал тяжелый. Лоснится, как хорошая лошадь, пробежавшая, может быть, несколько миль. Приятно его потрогать.
Угу.
Выбрала «Vogue», потому что, когда говорят про женщин, обычно первая реакция – ой, это надо про феминисток говорить, или про права, за которые надо бороться, и выступать, и драться за них с мужчинами. А «Vogue», он такой журнал, он вроде бы для всех, он не обязательно рассчитан только на женские, на женское внимание. Здесь пишут и мужчины, и женщины. Мне очень понравилась одна реклама в «Vogue», в начале «Vogue». Листая журнал, вдруг какая открывается страница на красном фоне, пара целуется, молодые люди, а на странице рядом написано, что, мол, тоже фотография губной помады, и написано, что, мол, даже когда земля уходит из-под ваших ног, ваша помада не должна уходить туда же.
Ну да, это игра слов, основанная на том, что когда у женщины эмоциональная волна ее охватывает, земля уходит из-под ног, или по-английски это как-то. Да, the earth moves.
The earth moves.
Земля движется.
Земля. Но чтобы у женщины была эмоциональная волна, это для этого нужно, чтобы, видимо, мужчина тоже был тоже с эмоциональной волной, по-моему.
Я не знаю. Во всяком случае, в эфир об этом комментировать остерегусь.
Но можно подумать об этом.
Да, подумать можно. Но вообще о чем пишут? В чем привлекательность журнала? Зачем вообще женщине его листать?
Ну что, это журнал, конечно, мод. Журнал, который дает направление моде. Международный журнал. Именно этот журнал представляет нам международную коллекцию. Видимо, из Парижа, из Нью-Йорка, как выглядит мода в Лондоне и так далее. Вообще говорят, что мода это существует потому, что люди хотят, им больше нравится, они себя чувствуют более удобно, если они... В общем-то, где-то одинаковые в этом сезоне, в другом сезоне. И тогда, чтобы они не выделялись из толпы якобы. В то же время, конечно, это с коммерческой точки зрения. Все эти дизайнеры, они делают огромные деньги. И это уже становится экстравагансой какой-то. Это не просто моду показывают, а это становится кабаре, шоу.
Mm. А, к примеру, о чем вот Vogue пишет? Есть какие-нибудь там, ежели его листать?
Ну, если его листать, если вот я вот сейчас вот начинаю открывать, на первой же странице перед нами просто огромное количество реклам из Италии, из Парижа, из Ральф Лоран, дизайнер, он вообще известен в Нью-Йорке. Мне лично его мода не нравится.
Не будем тогда покупать.
Он слишком консервативный и слишком дорого стоит. Как вы считаете, джентльмен?
Ну, на вид как хорошо.
Ну, картинка-то ничего.
Ничего, да?
Да не, ну какие-то старомодные черные пальто.
Мне тоже так кажется. Но, правда, это не черное, это темно-синее.
Ну, я понимаю.
Ну, да. Ну, что можно сказать? Вот тут они пишут о том, что... Была недавно совершенно показана новая коллекция в Париже моды. И вообще некоторые дизайнеры выбирают вообще даже не показывать свои шоу, своих моделей на сцене, на этом известном языке сцене, куда они все выходят. А просто сделать видео своих новых коллекций.
Ну, а зачем? Разница какая?
Ну, дешевле стоит. Такое... Показ своей моды, своего нового сезона вообще может стоить до 100 тысяч фунтов.
Тамара, они... Не распространяем ли мы известный штамп о женщине, о том, что женщина непременно связана с модой и желанием выглядеть, так сказать, лучше, чем она могла бы без помощи этой самой моды? к женщине вот как к человеку без всего этого внешнего, внешней атрибутики. Журнал обращен каким-нибудь образом?
Ну, они говорят о том, что можно сделать мейкап, когда этот мейкап у вас макияж, как вы это скажете, грим. Косметику, грим. Он не выглядит совсем гримом, но в то же время у вас получается естественный вид. Вот как Vogue на это смотрит. Но Vogue и многие другие, в основном все женские журналы, большое внимание обращают на здоровье, о том, что ваши хорошие... Вид идет от вашего здоровья, от вашего хорошего настроения. Это все говорит о том, что голова, тело и ваш дух должен быть вместе. Тогда вы будете красивой.
Тамара, вот вы живете на Западе уж тут не первый год. Каким образом вам удается или не удается выстроить...
Это вы должны судить, если не удается. Вы передо мной сидите. Комплимент, пожалуйста, немедленно.
Тамара, комплименты даются мне в жизни с большим трудом. Но вид у вас исключительно здоровый и спортивная такая форма. Такая боевая, я бы сказал, не спортивная, но боевая.
Но это идет от русских генов, я думаю. Боевая форма.
Ах, оставьте.
А, да.
Что, журнал Vogue тут совершенно ни при чем?
Ну, я вам честно скажу, что я первый раз купила этот журнал за много лет, что я здесь живу 20 лет. Mm-hmm. Поначалу, конечно, когда сюда приезжаешь на Запад, то бежишь в магазин и покупаешь журналы, и тебе хочется быть как все. А потом, со временем, ты начинаешь понимать, что красота, конечно, в том, как ты выглядишь, но тебе нужно носить одежду, в которой тебе удобно.
Не, ну вот говоря о здоровье, какие-то вот занятия. Вот, например, вы занимаетесь каким-то спортом или какими-то упражнениями? Чем вот, что тут для женщин доступно?
Ну, например, в журнале, например, не Vogue, а в журнале Cosmopolitan говорится о том вообще, как сделать себя красивой изнутри, как говорится. Я это знала без журнала, я чувствую это... Сама понимаю, что если не двигаешься, если ты не оставляешь свои мышцы в покое, особенно мышцы, которые принадлежат только женщинам, то ваша красота и цвет лица уходит от вас.
Нет, Тамара, я вас спрашивал про занятия спортом. Бог с ними, с внутренними мышцами, которые только женщине одной принадлежат.
Но это имеет прямое отношение к спорту, между прочим.
Да. Вы знаете, сегодня, подбирая музыку, я попытался... найти песни, в которых разное отношение к женщине в разные эпохи и в разные времена представлено. Поэтому мы уйдем сначала назад в историю, возвратимся к Вертинскому, к его несколько манерному отношению к даме. Но во всем этом, мне кажется, видно было такой старомодный романтизм и такое рыцарство, которое, как мне кажется, в песнях более позднего производство начинает постепенно исчезать, исчезает совсем. Но мы сейчас услышим Вертинского песню «Лиловый негр».
Вам подает мотор.
песня «Лиловый негр» в исполнении Александра Вертинского.
Вы знаете, друзья, вот я слушал сейчас Вертинского, которого я когда-то, помню, слушал, как все, с большим удовольствием. Я человек, в общем, эпохи Вертинского. И я вижу, что то, что вы сказали, совершенно правильно. Отношение к женщине почему-то непрерывно, ну, ухудшается, может, это не то слово, упрощается, скажем так. Ведь когда мы слушали Вертинского, это было все еще так, в общем, довольно по-джентльменски, но моя тетя старая, ленинградская, когда она его слушала, она говорит, ну что это такое, ну разве раньше так было, ну как же было, тетя? И она полезла куда-то и вытащила пачку открыток, которые мой дядюшка ей писал, ухаживая за ней. Ну, было это не так давно, вероятно, это было в самом конце прошлого века, но вот одна, вот мне запомнилась. Значит, было написано.
Леонид, глубоко уважаемый. В конце прошлого века, даже 100 лет назад.
Ну, почти 100 лет назад, да, но ведь это вон когда было, мне она показывала очень давно, когда я еще был мальчиком. Глубоко уважаемая Евгения Яковлевна, не откажите в любезности сделать мне, доставить мне большую радость и пройтись с вами по бульвару в среду в 20:00 вечера. Это она получала по почте, девушка тогда, и отвечала, и они выходили и проходились по бульвару.
Надо
он сказать, потом на ней женился.
Надо сказать, тонко, чудно, все равно тонко.
Да, чудно жили много лет, понимаете? Вот сейчас это исключается абсолютно.
Неправда? Как исключается абсолютно? Мне тоже писали письма, и у меня до сих пор они есть, и я их на них отвечала. И мне писали мужчины очень красивые вещи обо мне, о которых я не знала, я через них, через эти письма что-то про себя узнала. Не отрицайте абсолютно
Тамара,
наличие.
Вы просто
этого.
Очень привлекательная женщина, и кроме того, вам здорово повезло.
Ну вот, а я тут ни при чем. Я просто привлекательная, и мне повезло. Вот видите, как мужчины смотрят на то, чего добиваются женщины в этой жизни. Это неправда.
Это напоминает мне, как мимо проходит женщина с хорошей фигурой. Кто-то ее провожает глазами и говорит: хорошо сложена, молодец. А у нас был еще в гастрольной группе один какой-то не то эквилибрист, не то какой-то жонглер. И он на гастролях, естественно, как многие мужчины такого рода, старался познакомиться с девушками. Времени мало, и у него была разработана техника своя знакомства. Но я из чисто собирательских таких наклонностей у него это все выспрашивал. И у него была такая примочка. Он останавливал кого-то и говорил:
примочка.
Простите, говорит девушка, у вас папа не токарь? Она говорила: нет, а что?
Ну все, уже попалось.
Нет, а он говорил: дело в том, что только токарь мог выточить такую очаровательную фигурку, как у вас.
Прекрасно. Это очень по-русски.
Тамара, вернемся тогда к журналу.
В Англии это не прошло бы абсолютно.
Нет, это очень по-русски.
Здесь уличных знакомств, во-первых,
не
нет.
Конечно.
А между прочим, меня другой день остановил мотоциклист.
Так.
Обернулся, я иду, жаркий день, желтая кофточка на мне шелковая, хорошее настроение. И смотрит в шлеме, не видно мне его лица, вижу, что только понятое. Я иду, плачу за свою машину дальше, возвращаюсь обратно, где я была. Он останавливается, он объехал вокруг квартала, вернулся и стал со мной заигрывать. Ему было лет 25, а мне-то 44. Конечно,
но
это приятно.
Он, Тамара, но он-то ведь этого не знал.
Видимо, не знал, но что-то почувствовал, но что потом, там есть какой-то опыт. Видимо,
того,
поэтому и остановился.
Кроме того, он же был в шлеме.
Да,
но Тамар, я его заставила снять его.
Тамарочка, из-за вашего опыта жизни на Западе мы вас, собственно, сегодня и пригласили.
Я понимаю.
Так доложите, что же есть в журнале-то?
Так что же есть в журнале? В журнале много чего есть. В журнале очень много красивых женщин. Когда смотришь на этих красивых женщин, то хочется тоже быть красивой. Опять же, идем к тому, что кроме того, что мы одеваем, мода сейчас идет на то, что все нужно носить облегающее, яркое. Но в то же время эта одежда не должна стеснять ваших движений. Вы должны себя чувствовать удобно.
Но если вот, например, юбка облегающая, так она длинной быть не может, а то ведь ни шагу не ступишь.
Не, в этом есть, конечно, есть какое-то ограничение шага, но в этом есть свой шарм, как в японские женщины ходят маленькими шагами. Видимо, зависит это от настроения, куда вы идете. Если вы спешите в студию BBC, то лучше узкую длинную юбку не одевать.
Вспоминая облегающую одежду, я помню столовую около Таллинского морского порта, где женщины носили форму, шелковый, знаете, такой был сатин у нас, прямо он скользкий был, такой
крэп-сатин
блестящий.
Называется.
Да,
крэп-сатин. С одной стороны блестящий.
И халаты все эти были совершенно в обтяжку. Mm. И туда, я знаю, ходило несколько пожилых людей исключительно из-за этого.
Ну вот.
Мне даже рассказывали случай, не знаю, можно ли его в эфир рассказать или нет. Он один из таких старичков подозвал официантку. Она говорит, что вам? Он вместо этого похлопал ее по заду и говорит, ну и зад. Она говорит, да как вам не стыдно, гражданин? Я сейчас вызову дирекцию. Он говорит, хорош.
Не вызвала.
Но это не анекдот, это настоящий случай. Так сказать, я его был почти что свидетелем.
Ну, вы знаете, в Англии за это под суд дают. Вот опять же, здесь
Англия,
совершенно
да,
другое.
Опять же, за рукоприкладство. Это, да. Ох, не уважаешь.
Да,
это,
да.
Это по какой же статье, предположим?
Ну, я не знаток английского уголовного кодекса.
Здесь все
кодекса,
по прецедентам все равно.
В тюрьму, может, не попадешь, но штраф заплатишь хороший.
Да, если это называется harassment. Sexual harassment.
Угу.
Это, то есть, сексуальное приставание такое. Угу. Что могут сегодня, если нас какие-нибудь женщины вообще еще слушают и не отключили приемник после всех этих шуток, оставшиеся женщины, что могут, скажем, вот из сегодняшнего разговора этого выудить для себя? Есть какие-нибудь полезные советы в журнале, скажем, вот в этом же Vogue?
Полезные советы о том, что нужно, конечно, одеваться и красить свое лицо, не слушаем журналов, в общем-то, а следовать своему собственному инстинкту и вашему настроению. Опять же, возвращаясь к тому, что нужно ухаживать за собой, уделять себе какое-то время для того, чтобы получить какие-то положительные результаты,
ну,
визуальные.
Это, ну, да.
Нужно делать упражнения, нужно принимать, например, ложиться в горячую ванну и брать, я не знаю, пригоршню соли из моря, высушенную.
А вот вы расскажите-ка лучше про кристаллы. Что с вами случилось с этими кристаллами?
Много есть всяких разных путей, как себя расслабить и почувствовать, что жизнь прекрасна и удивительна. Со мной произошла одна история. Я тут поехала в Корнуолл. Это одна из самых красивых частей Англии. У нас стоит прекрасная погода. И я поехала с двумя приятелями, молодыми людьми, на моей машине, мы все там очутились. И мы оказались в одном доме, куда можно прийти, где вас успокоят и приласкают с помощью кристаллов. Мы вошли в этот дом, где мы посидели, подождали. Меня пригласили в комнату, очень приятная женщина, где она мне предложила лечь на кровать. Я легла туда и решила не сопротивляться, а делать все, что она мне скажет. Раз я пришла расслабляться, так что же тут делать? Она положила по 4 огромных кристалла в каждый угол кровати и сказала мне лежать и не двигаться. Достала палочку, которая была похожа на палочку, может быть, ведьмы, но она была сделана, эта палочка из какого-то черного кристалла с желтыми прожилками. Помахала над моим телом этой палочкой. Я следила глазами за каждым ее движением и спрашивала себя, я расслабляюсь или нет. Потом появился откуда-то кристалл, подвешенный на ниточке, она помахала им вокруг меня. И после этого мне было приказано слушать музыку и закрыть глаза. И она помассажировала мне ступни моих ног. И когда закончился этот сеанс, я села, смотрела на нее и не знала, что сказать. Она ждала моей реакции. Это было прекрасно. После этого сеанса я оказалась на пляже, где я смотрела на океан, на голубую воду, на эту жару, которая стояла как бы неподвижно, и сказала я себе, как жизнь прекрасна и как все красиво. И через часа два я поняла, что я потеряла свою сумочку с кредитной карточкой, с ключом, единственным ключом от машины. И совсем забыла про все реальности этой жизни. Ну, хорошо ли иметь такую сессию с кристаллами или нет, уж вы сами судите. Но это случилось со мной.
Тамара, в таких случаях говорят, спиши слова.
Тамара, а я вот хочу вас спросить. Вот представьте себе, что вот такой журнал, вот точно на такой же бумаге, такого же формата, веса, вдруг появляется таких же цветов в продаже в Советском Союзе.
А там есть немецкий журнал.
Меня интересует, вот он будет воспринят, скажем, на русском языке, чтобы все могли читать. Его воспримут как журнал юмористический, или будет какой-то интерес к нему, или спрос...
Я думаю, что этот журнал будет выглядеть, насколько я знаю, действительно в Советском Союзе, где я была последний раз в феврале по работе. Мне кажется, что он будет выглядеть как что-то такое, кусочек чего-то, какой-то утопии своего рода. Вот я открыла сейчас журнал, тут передо мной замшевые брюки.
Лилового цвета.
Я бы даже бы сказала, что этот цвет довольно-таки такой отравленно-розового цвета, вот эти брючки.
Вы знаете, Тамара, лежат. Я ведь с вами здесь разговариваю, у меня на голове, видите, наушники.
Да, вижу.
И в этих наушниках мне продюсеры могут что-то говорить в то время, как мы беседуем. Mm-hmm. Я здесь как шизофреник с раздвоенной личностью сижу. Так вот, когда вы сказали, что вам этот журнал представляется в России утопией, то продюсер мне в ухо сказал, и в Англии он мне тоже представляется утопией.
Браво!
Я думаю, что здесь мы следующую песню заслушаем. Она еще в позднеромантическом ключе написана, но все-таки к женщине еще относится как к существу на высоком постаменте. Это Окуджава, и песня называется «Ваше величество, женщина».
Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне. Ваше величество, женщина, как вы решились ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода. Женщина, ваше величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать. Но заходите, пожалуйста, что же на пороге стоять? Кто вы такая, откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век.
Ваше величество, женщина в исполнении Булата Окуджавы. Не забудем о наших постоянных рубриках. Алексей, что у вас сегодня есть?
Если кто-нибудь сомневался в том, что между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки происходит потепление отношений, то одного визита в главный порт Саудовской Аравии было бы достаточно, чтобы эти сомнения подкрепились, притом самым неожиданным образом. В Саудовском порту находится советское грузовое судно, которое не спешит покидать порт. Оно прочно пришвартовано к пирсу. Однако служащие военно-морских сил Соединенных Штатов Америки ведут за этим грузовым судном постоянное неусыпное наблюдение. Причем это наблюдение ведется совсем не при помощи современных средств слежения, скажем, там, компьютеров, каких-то спутников и так далее. Ничего подобного. Слежение ведется надежными старыми методами при помощи простых биноклей. Кроме того, среди американских моряков идет настоящее соперничество за выбор наиболее удобной позиции, из которого была бы лучше всего видна палуба советского грузового судна. Не буду томить всех вас мелкими подробностями. Как выяснилось, американские моряки борются за удобные места с раннего утра, чтобы в свои бинокли следить за советскими девушками, работающими на этом судне. Каждое утро после завтрака девушки высыпают на палубу, как бы это выразиться по-научней, словами журнала Vogue, для приема солнечных ванн в обнаженном виде.
Это очень полезно.
Вообще, это в Саудовской-то Аравии, да как же их не вышибли оттуда?
Кто может, знает. Это международная
операция? Вообще, операция по переводу американской армии в пустыне Саудовской Аравии оказалась палочкой-выручалочкой для Голливуда. Ну как всем надоела эта война во Вьетнаме? А тут вдруг такой подарок. В Саудовскую Аравию уже вылетели первые сценаристы Голливуда. Более того, Пентагон уже назначил главу отдела по связям с общественностью, в задачу которого входит в первую очередь сотрудничество с Голливудом. Представьте себе, сколько они наделают новых фильмов про войну в пустыне.
Вы знаете, это делает обстановку в этом, на Ближнем Востоке очень напряженной, потому что сценарий ведь обязательно развивается в сторону войны. Я этих голливудских сценаристов знаю. Им обязательно взрывы нужны.
Конечно.
Если не будет...
Они могут инспирировать.
Да, 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 да.
Пока героем американской армии стал сержант Клиффорд Маккенсон, прикомандированный к главному штабу армии. Он называет себя специалистом по рекреации. Поскольку сержант не отличается изобретательностью и не желает отклоняться от инструкций, то пока он уже обеспечил бесперебойную поставку в пустыне Саудовской Аравии коктейлей и презервативов. Спрашивается, что будут делать американские солдаты с этими презервативами в пустыне. Этому же сержанту, кстати, принадлежит высказывание недели, а может быть даже и месяца, и даже года. Как-то утром, выйдя из своей палатки, он окинул взором бесконечную пустыню и сказал: «Какая масса песка! Отличное место для игры в волейбол!»
Замечательно. Леонид Владимирович, пожалуйста.
Пожалуйста. 1 сентября 1983 года, 7 лет назад, советский летчик-истребитель майор Василий Казьмин выпустил со своего истребителя «Сухой-15» две ракеты по корейскому пассажирскому авиалайнеру, влетевшему из-за неисправности навигационного прибора в советское воздушное пространство, и сбил его, уничтожив 269 человек. После шестидневного вранья о том, что самолет, мол, удалился в сторону моря, советская сторона признала, что полет был пресечен, и принялась давать все более фантастические объяснения, вплоть до того, что пассажирский лайнер выполнял шпионское задание, что он был как-то связан с разведывательным самолетом американских ВВС, который примерно в то же время подлетел, дескать, к советским границам, и даже что корейский самолет был связан с неким американским спутником. Все это было тщательно проверено и оказалось ложью. 6 марта 1984 года Совет Международной Организации Гражданской Авиации в Монреале резко осудил применение оружия к мирному самолету, ибо не было найдено ни малейших доказательств того, что отклонение корейского «Боинга» от маршрута было преднамеренным. Более того, удалось точно установить, почему он отклонился. Это было поистине роковое совпадение двух неисправностей – пеленгатора в аэропорту Анкоридж и указателя горизонтального направления на борту самолета. Возмущение во всем мире было настолько велико, что комментатор журнала Newsweek Джордж Уилл написал тогда слова, редко попадающиеся в вежливой западной печати. «Советская власть существует 24 027 дней», — написал он. За это время, по самым скромным подсчетам, она истребила 20 миллионов человек. Это в среднем выходит по 832 человека в день. Так что если 1 сентября советские каратели в Афганистане не сожгли еще какую-нибудь деревню, о которой мы не знаем, то день, когда этот режим уничтожил всего 269 человек, нужно признать относительно благополучным. Вот такие жестокие слова. Вскоре после этого воцарилась, как известно, гласность. Но что-то не слышно, например, чтобы Леонид Митрофанович Замятин, который вел пресс-конференцию маршала Агаркова и заместителя министра иностранных дел Корниенко 9 сентября 1983 года, что-то не слышно, чтобы он, сидящий с тех пор послом в Лондоне, рассказал, кто и зачем велел участникам пресс-конференции лгать об американском... об американском разведывательном самолете, якобы связанном с корейским, и плести прочие небылицы. А где, кстати, маршал Агарков? Его бы спросить тоже не мешало. 4 сентября 1970 года, 20 лет назад, подумай только, уже 20 лет, мне позвонил коллега-радиожурналист, которого я назвать без спроса не хочу, и сказал... Прима-балерина Мариинского театра Наташа Макарова решила не возвращаться из Англии. Можно мы с ней приедем вечером к вам? Так я познакомился с милой, умной и необычайно талантливой Натальей Макаровой, которая с тех пор стала звездой самой первой величины на Западе, вышла в Америке замуж, родила ребенка, продолжала после этого танцевать, а недавно начала вновь гастролировать в Советском Союзе. Тут гласность, что называется, сработала на все 100%. 5 сентября 1905 года, 85 лет назад, родился замечательный писатель Артур Кёстлер, автор опубликованного, наконец, в Советском Союзе романа «Darkness at Noon». Это название переводили как «Тьма в полдень», «Полуденная тьма», а французы даже назвали перевод «Нуль и бесконечность». Кёстлер – венгерский еврей, работавший в Австрии, потом уехавший в Палестину, оттуда переселившийся в Германию. Там в 1931 году он вступил в Компартию, побывал в Советском Союзе, стал членом Коминтерна, выпустил брошюру в Харькове. После прихода Гитлера к власти перебрался во Францию, затем воевал в интербригадах в Испании, ушел с остатками разбитых интербригад во Францию, там чуть не попал в лапы гестапо, но сумел в начале войны ускользнуть в Англию. Разочарование в коммунизме началось у Кёстлера еще в середине 30-х годов, а в 38-м, после Испании, он вышел из Компартии. В Лондоне написал он и «Тьму в полдень», и большинство других своих книг. Здесь, в Лондоне, и покончил самоубийством в 1983 году, когда его начала мучить болезнь Паркинсона. С ним вместе ушла из жизни его жена Синтия. Пока жил в России, я не успел прочесть «Тьму в полдень», только слышал, что есть, мол, такая необычайная книга, за которую сразу сажают. Но зато я прочел первую часть автобиографии Кёстлера «Стрела в небе», которую подарил мне на Московском фестивале 1957 года британский юноша. Книга, должен сказать, сразила меня наповал. Ну, хоть такой эпизод. В 1932 году, незадолго до гитлеризма, Кёстлер работал журналистом в либеральной газете в Берлине. Он рассказывает, как ежеутренне они в редакции брали геббельсовский листок «Фелькишер Беобахтер», позже ставший главным органом в гитлеровской Германии, и смотрели, ну, какую очередную гадость написал Геббельс про них. Гадость была обязательно в каждом номере, потому что гитлеровский идеолог Геббельс, как пишет Кёстлер, ненавидел все, за что выступали либералы. Что же именно? На первом месте стоял безродный космополитизм. Я, когда это прочел, даже не сразу поверил. Ведь тогда свежее свежего в памяти была сталинская кампания против безродного космополитизма. Даже прилагательное было то же самое, что у гитлеровцев. Когда в 66-м году я приехал в Англию и рассказал Кёстлеру о впечатлении от первой части его биографии, он снял с полки и подарил мне вторую часть, названную «Невидимые письмена». Вот она лежит на столе с милой надписью Артура Кёстлера, увы, давно покойного. Может быть, стоило бы издать в России биографию Кёстлера и другие книги писателя. Они ведь все интересны. Вот они.
Леонид Владимирович, так же
Леониду это... Владимирову от «Спутника».
От «Спутника». От «Спутника». «From a fellow traveler».
Да.
66-й год.
Да. Краткие напоминания. 2 сентября 1945 года, 45 лет назад, Япония подписала безоговорочную капитуляцию на борту американского линкора «Миссури». В тот же день была провозглашена независимость нового государства – Демократической Республики Вьетнам. 7 сентября 1870 года, 120 лет назад, родился русский писатель Александр Иванович Куприн, автор «Поединка», «Ямы», «Гранатового браслета», штабс-капитана Рыбникова, «Гамбринуса» и других до сих пор читаемых произведений. Он был одним из двух известных русских писателей, вернувшихся из эмиграции в сталинский Советский Союз. Тоже сделала, увы, Марина Цветаева, которая в 1941 году повесилась в городе Елабуге.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к нашей женской теме и к теме воссоздания отношения к женщине в песнях. Следующая песня тоже в романтическом ключе, но он уже окрашен несколько криминогенным таким ароматом.
Не делили мы тебя и не ласкали, а что любили, так это позади. Я вношу в душе твой светлый образ, Валя, Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал, я не забуду в жизни Вали, а я тем более мне Лёша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят,
Я прошу, чтоб Лёша расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Лёши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
«Не делили мы тебя и не ласкали» — Владимир Высоцкий. Тамара, а на грудь вас никогда никто не накалывал?
То есть? Это что за жаргон?
Не, ну просто песня была о том, что девушку накололи вот на грудь, и потом на нее смотрели, так сказать, любовались в разлуке.
Татуировка вообще считается модной. Птичка здесь, может быть, на руке или где-то в районе
живота. Боже, какой ужас! Мне после лагерей это не может даже присниться в дурном сне.
Потом есть еще в магазинах татуировки, которые вы просто на день, как...
А, это пожалуйста.
Делать
это можно, да?
Переводную картинку.
Пожалуйста, лишь бы только у меня всю жизнь не осталось.
Листанул ваш журнал, вот, там какие-то что-то упражнения какие-то. Это что такое вообще?
Ну, это даже, в общем-то, упражнения. Это всегда говорят в любом женском журнале о том, как сохранить себя в этом мире, оставаться молодой, красивой и энергичной. Я думаю, что если забыть про свое тело и не заботиться о нем, то результаты будут плачевные. Я думаю, что причиной моего... успеха о том, что я хорошо выгляжу, может быть, или любая другая женщина, и что у нее хорошее настроение, заключается в том, что, в общем-то, надо помнить о том, что ваше тело — это единственное, что у вас есть.
Ну что, гири поднимать?
Не надо гири поднимать. Гири поднимать — это все автоматически, вы просто тренируете свои мускулы. Дело в том, что есть такой метод китайский, который называется тай-чи.
Как?
Тай-чи. Это martial art, то, что называется.
То есть военное какое-то искусство. Да, да.
Это существует с давних времен.
Нет, martial art переводится, например, как самооборона.
Вообще. Это как самооборона,
самооборона,
но дело в том, что...
Это самооборона?
Нет, один из видов.
Один из видов самообороны. Дело в том, что если вы будете следовать курсу вот этих вот упражнений, которые заключаются в том, что вы делаете какое-то движение, повторяете его многократно. Например, некоторые упражнения вы должны повторять до 100 раз. Это вы находите какой-то ритм своего
Тамара,
тела.
Тамара, вот я руками кручу вперед-назад по 50 раз. Это не пойдет?
Ну, это руками. Это одни руки. Надо, чтобы ваше дыхание вместе участвовало с вашими руками.
Я видел на рассвете, проходя, скажем, через Хамстедский парк, пожилого китайца, который медленно, плавно вставал на одну ногу, поднимал ее в воздух и делал какие-то такие движения, похожие там на лебедя. Вот это и было, видимо, тай-чи.
Это и было, видимо, тай-чи. Даже уверен, что это тай-чи. Потому что вся идея заключается в том, что вы берете силу из земли, на которой вы стоите. Это все там есть. Вы в себя впитываете вот эту всю энергию, которая вам дана природой. Мы в нашем обществе, в нашей цивилизации совсем забыли, что мы можем сделать со своим телом. И что мы настоящие хозяева нашего, как работает наш мозг, нашего тела, нашего духа. Это все заключает вот тай-чи, заключается в том, что вы комбинируете всю вот эту теорию о том, что вы сам хозяин вашей жизни, и вы делаете что-то по этому поводу. Вот, это вы должны делать эти повторные упражнения, где вы находите какую-то медитацию в повторении этих упражнений.
А вот вы, к примеру, когда последний раз занимались этим?
Ну, когда мне позвонили, сказали, приходите, поговорим об этих журналах «Женский вопрос», он мне знаком.
Угу.
Но я, как сказала раньше, я испугалась, и опять начинаются, может быть, разговоры о феминистках.
Ни в коем случае, нет.
Я решила, что я пойду его упражнять со своим приятелем. Я с ним давно уже занималась тай-чи. Угу. И я минут на 20 мы делали с ним упражнения. Я сейчас чувствую себя прекрасно.
Да. А в чем смысл? Какую разницу вы ощущаете? Вот вы же занимались, видимо, спортом. Вы знаете, какое ощущение после тренировки или после этого занятия тай-чи?
Я думаю, что после тренировки вы можете обычной тренировки, если это не тай-чи, а только вы упражняете свои мышцы. Я думаю, что у вас просто будет чувство усталости и больше ничего. Когда вы сделаете упражнение тай-чи, у вас будет чувство, что вы как бы, не знаю, проснулись и вновь. У вас, вы посмотрели на жизнь другими глазами.
А разве нет усталости после этой тай-чи?
Странно, вам хочется есть, и вы хотите что-то делать. У вас много сил и энергии.
Вы знаете, тут очень у нас интересно. Хоть и передача к концу подходит, но у меня есть песня как раз по теме. Она называется «Женский атлетизм» в исполнении певца такого Юрия Новикова. И здесь многие вопросы, которые я бы хотел сказать в прозе. Конечно, поэт сказал гораздо более складно и более конденсированно.
Не тронь гантели, Клара, тебе еще рожать. Не надо этим марам в журналах подражать. Ты, видимо, забыла, что торс не значит бюст, а что избыток силы не есть избыток чувств. Не надо, Клар, железо и в три обхвата грудь. Тебе и так не лезут, ты это не забудь, что в древнем Риме бабы, хоть с гирей не дружны, под телом были слабы, зато в любви нужны. А ты забыла это и превращаешь дом в отвал и тор чермета, сплошной металлолом. Гуляешь эти ядра, метаешь молота, ай, Клара, нам не надо, такая красота. Соседских-то лелеют и холят мужики, и все меня жалеют, мне это не с руки. И сравнивают хмуро, чуть только подопьют мою с твоей фигуру, того гляди, побьют. А взять твои подруги, таким не крикнешь, цыц. Надень на них подпруги, ну чисто жеребцы. Они-то не за мужем, им по всему видать. Мужик не больно нужен, им с гирей благодать. Меня же балерины не ровен час прельстят. Хожу как на смотрины, один большой театр. Там насмотрюсь убиться, а как приду домой, пощупаю твой бицепс и весь как неживой. Ну что ты за подруга, ну что за красота? Тебе быстрей кольчуга подходит, чем фата. Чугунная булава и прочий инструмент. Ай, Клара моя Клава, прости за комплимент. Во сне и тонет сладу, кидает в дрожь и пот. Ко мне как спорт снаряду, любимая идет. 14 подходов берет меня на грудь. Не дайте стать уродом, спасите кто-нибудь.
И вот на такой неподходящей ноте нам и придется закончить. Спасибо большое, Тамара. До встречи, друзья, на будущей неделе.